«Банальный вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами ведущий программы Андрей Баранов.
Здравствуйте, Ирина Акунина.
Сегодня с нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие
друзья. И у нас будет, сначала детективное расследование. Куда же уехал, экс-президент Украины Петр Порошенко. А потом, собственно, поговорим о том, есть ли какие-то подвижки в смягчении закона о языке, который был принят на Украине. Так что у нас сегодня довольно насыщенная программа, но начать мы решили все-таки с то ли бегства, то ли поездки в отпуск и президента, экс-президента Украины, и, соответственно, всей его семьи. Говорят, что с весьма солидным денежным обеспечением он туда отправился, потому как по некоторой информации, правда, информация эта исходит из такого источника, как Facebook, юрист Андрей Портнов. Это бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, тот самый человек, который подает одно заявление за другим на Порошенко. Так вот, он сказал, что за три дня до инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского Петр Порошенко якобы ходил в банк как на работу и снимал в кассе наличными суммы от $1 миллиона до $2 миллиона. Потом со всем этим богатством, а на руках у него оказалось $34 миллиона США наличными, это примерно 340 килограммов живого веса долларовых денег, все это вывез за границу в неизвестном направлении. Вот что это? Фейк? Я не знаю, может быть...
Довольно странно представить, что у банка была такая наличность, да, на руках, чтобы сразу отдавать, и чтобы никто не заметил.
Ну, он же бывший президент.
Петр Алексеевич за этим занятием. Но, тем не менее, что вы думаете?
А давайте спросим об этом сначала украинского политолога, директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я слышал ваш диалог. Могу сказать, что я доверяю информации о том, что деньги были выведены примерно в таком количестве. Никаких не было опровержений, поскольку это все-таки банковская тайна. Так что если бы эта информация была бы фейком относительно просто извлечения денег из банка и перевода его в наличные, получения этих денег на руки, по всей видимости, это соответствует действительно.
Вот так чемоданом, да? Вот чемоданом возил наличные доллары.
Ну, у нас коробками из-под ксерокса выносили в свое время. Почему бы?
Это удивительно.
Ну, в общем, это действительно экстраординарное мероприятие, но я не считаю, что здесь надо подозревать какой-то фейк. Что касается вот вывез, вот тут я сомневаюсь. Мне кажется, что такой объем денег вывести даже на... Ну, это возможно только в том случае, если есть согласование с пограничниками. Другими словами, если есть согласие на это руководство.
Михайлович, только непонятно, куда подались-то, потому что семейство разделилось разными частями. То ли одни говорят в Объединенные Арабские Эмираты, другие в Турцию. Где находится сейчас Петр Алексеевич, толком не ясно даже.
Не ясно, да. Нет, как будто бы, опять же, неопровергнутая информация о том, что он вылетел там с частью семьи в Стамбул, а оттуда рейсом вылетел в Дубай. Дальше следы теряются. Значит, он, может, остался в Эмиратах, а может, куда-то улетел какие-нибудь острова, это неизвестно. Во всяком случае, то, что он отказался от госохраны, говорит о том, что он очень хотел, чтобы его следы затерялись. А что касается другой части семьи, то о ней ничего не известно. Она вылетела за несколько дней до этого в Мюнхен, и дальше тоже ничего не известно.
Хорошо, тогда чем, как вы считаете, обусловлены подобные действия Порошенко и его семьи?
Ну, можно предположить, понимаете, это дело такое рискованное, такого рода предположение делать. Но я считаю, что есть целый фактор, который заставляет нас подозревать его в том, что он сбежал. Но, конечно, это недоказуемо. Да? Он может через неделю или там две вернуться. А может и не вернуться. Речь идет о том, что есть целый ряд уголовных дел.
11, том, якобы, да, говорят уже.
Что?
Якобы уже 11 дел открыто по нему.
Ну да, больше 10 дел открыто. И сам он в интервью утверждает, что вроде бы эти дела как бы не не по нему, а там по факту. Ну, в общем, все это, конечно, отговорки. И даже сам руководитель государственной службы, ДБР по-украински, государственное
бюро расследований,
да. Оно, начальник этого бюро утверждает, что как раз по его поводу, по его личности и его нарушениям дела открытые. И я думаю, что он лучше других понимает, что ему угрожает. Поэтому на всякий случай он может пребывать как бы в каких-то отдаленных местах неизвестных до тех пор, пока не прояснится ситуация с тем, ну, на кого поменяется генеральный прокурор, ну и так далее. То есть те дела, которые он может уладить или не может уладить. Вот если не может, он может и не вернуться. Я сомневаюсь, что он, понимая, что ему грозит тюрьма, вернется на Украину. Но, конечно, никаких доказательств у меня нет, кроме вот этих подозрительных выведения денег из своего банка, перевода их в наличку и отказ. Особенно меня смущает отказ от госохраны. Просто охрана, такие люди обычно...
Да, она же положена на бывшем, так сказать, руководителем государства.
И не передвигается. Это, он не хотел, чтобы какая-либо утечка могла быть, где он находится, поэтому он не доверяет госохране.
Михайлович, но он же избран в новый состав Рады. А иммунитет разве сняли уже с депутатов, как предлагал Зеленский? По-моему, он не подлежит расследованию, преследованию судебному.
Нет, там тут проблем никаких нет. Значит, во-первых, вот эта партия «Слуга народа» Зеленского, которая перед выборами брала на себя обязательства, и даже сам президент в инаугурационной речи об этом говорил, и до этого требовала депутатов, чтобы они проголосовали за закон о лишении неприкосновенности депутатской. Теперь они должны это принять в самом начале работы. Но даже если это не произойдет, все равно у Зеленского есть 254 штыка депутатских, которые, конечно, проголосуют, если будет дана такая команда из администрации, из офиса, как сейчас называется, президента, они проголосуют за лишение.
Конкретно Порошенко, понятно.
Конечно, конкретно Порошенко без проблем лишат его неприкосновенности. И поскольку Зеленскому очень сложно показать, что он выполняет свои обещания, целого ряда, как сказать, своих обещаний, ну, непонятно, как это можно, скоро точно невозможно и так далее. Значит, то, что можно и просто, это значит, посадить известных ключевых коррупционеров, быстро разобраться с этим, закрыть их там в СИЗО и вести расследование. И тут он может удержать, так сказать, свой уровень доверия еще на какое-то время.
Ну, тогда придется многих еще и проиллюстрировать, как то же самое обещал Зеленский, те, кто замаран властью Порошенко, несмотря на то, что сам Порошенко вместе со своей партией «Европейская солидарность» будет представлена в Раде. Нет тут никакого когнитивного диссонанса? Как-то одно с другим увязывается или нет?
Ну, на самом деле, я вообще не верю в то, что будет принят закон о люстрации всех, просто по принципу, что они занимали ответственные должности во власти во время Порошенко, поскольку, ну, это просто противоречит, ну, принципам и обязательствам, которые Украина брала перед европейскими институтами, Советом Европы и так далее. Но нельзя по факту того, что люди, какие-то люди просто работали на каких-то работах без привлечения их к ответственности за конкретное нарушение, взять и запретить им работать. Это все, мне кажется, что это просто продолжение было избирательной кампании. Хотя сказано уже после того, как он стал президентом. Я думаю, что этого не будет или будет в очень ограниченной форме. А, конечно, какой-то диссонанс в этом есть. Вот избирают, прошла партия, да, а там сплошь и рядом люди, которые занимали высокие посты именно при Порошенко, при власти Порошенко. Так что теперь с ними делать? Тут есть какая-то проблема, я думаю, что она решается просто. Что надо, ему придется отказаться от этой идеи иллюстрации, а просто преследовать каждого конкретного человека за его конкретное преступление.
Спасибо огромное. На связи с нами. Да, или вы хотели что-то еще?
Нет, я просто хотел сказать, что в свое время в Восточной Европе всех, так сказать, чиновников коммунистического режима, всех под иллюстрацию и не очень-то заморачивались какими-то демократическими обязательствами перед Европой.
Андрей Михайлович, ну и при Порошенко иллюстрация тех, кто при Януковиче была, она же тоже была. Так что все это.
Да, мусорный бак, зеленка и, так сказать, запрет на занятие должностей.
Так что.
Спасибо большое.
Спасибо. Украинский политолог Михаил Погребинский был на связи с нашей студией. Ну и теперь, Богдан Анатольевич, как вы считаете? А я напомню, что с нами член Совета по межнациональным отношениям президента Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, у нас как, следы Порошенко затерялись? Или все-таки есть вероятность, что найдется он где-нибудь отдыхающей семьей?
У нас минутка до рекламы. Начнем, а потом продолжим.
Я думаю, что сейчас сказать сложно, но поскольку сейчас все-таки каникулы, и Рада сейчас еще не работает, то он вполне может уехать на отдых. Он имеет на это полное право, как частное лицо. Так же, как и на посещение банка, и на отказ от государственной охраны, на самом деле. Это пока еще ни о чем не говорит.
Ну, а смысл в этом есть определенные отказываться от охраны, несмотря на то, что она тебе положена на отдыхе, так как, знаете.
Я думаю, что, конечно, у него какие-то частные или свои собственные, может быть, банковские тайны есть, но это не обязательно связано с бегством или со снятием 300 килограммов, более чем 300 килограммов налички.
Хорошо, давайте тогда спросим наших радиослушателей, как вы считаете, вернется ли Порошенко на Украину? Просто интересно узнать ваше мнение. Пожалуйста, можете сообщение отправлять на WhatsApp и Viber, +7 967 200 ровно 9702, или звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Будет интересно узнать и вашу точку зрения по этому вопросу.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Национальный вопрос.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
С нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. И мы сейчас пытаемся понять, вообще увидит ли Украина еще Порошенко. Экс-президент отказался от государственной охраны и вместе с семьей поехал, ну, как говорят некоторые источники, в Турцию. Оттуда вроде как уже и в Эмираты. Ну, в общем, из Украины он выехал. Выехал на прошлой неделе. Часть членов семьи выехал раньше, он чуть позже. В общем, что называется.
Еще якобы прихватил чуть ли не 34 миллиона долларов.
Наличными. Наличными, да. 340 килограмм.
Килограммов живых 100-долларовых купюр вывез.
Ну, если выехал, значит, была договоренность у Зеленского с Западом, значит, выпускать. Потому что так просто, наверняка, бы он не вылетел.
А вот, кстати, почему выпустили? Давайте спросим экс-депутата Верховной Рады Украины Спиридона Келинкарова. Спиридон Павлович, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это не напоминает бегство?
Ну, вы знаете, может быть, это и напоминает бегство, но я думаю, что экс-президент Украины все же вернется в Украину. Я думаю, семья отдельно, а он занимается решением вопросов обеспечения собственной безопасности и возможности ведения своей политической деятельности на территории Украины. Поэтому я не исключаю, что господин Порошенко вернется. Единственный, кто может дать команду посадить Порошенко в Украине, вы должны это понимать, это только Госдеп может дать согласие на то, чтобы его реально посадили за те злоупотребления, коррупционные деяния, которые были в период его правления. Самостоятельно никто решение принимать о закрытии Порошенко, конечно же, не будет. Оснований на сегодняшний день, да, уголовные дела возбуждены, но нет решений судов в отношении того, чтобы избрать ему меру пресечения, там, арест или домашний арест, или еще что-то. Оно все на начальной стадии. Поэтому он свободно выехал с территории Украины, но это не означает, что нет оснований для того, чтобы его реально привлечь к ответственности и посадить. Такие основания, я считаю, что есть.
Но если не посадят без решения Госдепа, это будет щелчок по репутации Зеленского. Нет. Да еще какой? Он же обещал разобраться с коррупционерами, а главный коррупционер в глазах народа – это Порошенко.
Да, они много чего обещали, но если вы обратите внимание, то в отношении Порошенко очень последовательно занимается исключительно Портнов. Можно даже сказать, это его частная инициатива. Никаких действий со стороны власти в отношении Порошенко я пока не видел, никаких заявлений. Я пока от них не слышал. То есть они сделали вид, что вообще Порошенко на сегодняшний день не попадает в поле зрения нынешней власти.
И чем это объясняете?
Ну, я объясняю это, по крайней мере, тем, что, наверное, есть определенная какая-то договоренность, чтобы власть напрямую не атаковала Порошенко. По-другому я это объяснить не могу. То есть, да, Андрей Портнов занимается, он человек системный, последовательный, он этим занимается, как бы. А вот в отношении, скажем, Зеленского, ну, можно это было бы объяснить и тем, что на сегодняшний день генеральный прокурор, пока что действующий, это все-таки кум Порошенко, а не человек Зеленского. Но я боюсь, что и после формирования новой власти прямых атак на Порошенко я пока, по крайней мере, со стороны нынешней власти не вижу и не слышу никаких политических
заявлений. А люди не могут сказать: слушайте, новая власть, что же вы обещали одно, ничего не делаете, и что тогда будет говорить Зеленский?
Запрос на это, безусловно, в украинском обществе есть. Но это же не означает, что новая украинская власть будет реализовывать все запросы украинского общества. Вы же понимаете, что в период избирательной кампании немного чего говорят, а приходят к власти и на самом деле о многом забывают.
Спиридон Павлович, скажите, вот вы проронили фразу, что есть в чем обвинять Порошенко, а вот можете сформулировать этот ряд обвинений?
Ну, смотрите, ну, самый громкий скандал, который был, да, это в оборонпроме. То есть, ну, это скандал, который, я думаю, что предрешил и судьбу Порошенко. То есть, его обвиняли в коррупционных схемах и господина Свинарчука. Ну, вот скажите, мы говорим сейчас о Порошенко, а господина Свинарчука, у которого не было и нет никакой неприкосновенности и никаких политических гарантий, а почему в отношении этого человека ничего не проводится? Ну, все же об этом говорили. Публично, да, обвиняли в том, что они организовали коррупционные схемы, отмывали бюджетные деньги, причем воровали деньги из украинской армии. Но он-то абсолютно спокойно себя чувствует в Украине. Ну, делайте выводы. Я думаю, что на самом деле напрямую никто и не собирался их атаковать. Но, по крайней мере, так это выглядит на сегодняшний день.
То есть просто поехал отдыхать, делаем мой вывод.
Ну, я делаю вывод, что он выехал из страны. Возможно, там под предлогом отдыха он пытается пока...
Ну, оценить ситуацию, посмотреть, что будет, да, что сейчас будет говорить.
Неопределенности как-то пережить, получить какие-то определенные гарантии на случай, если что-то пойдет не так. Вот. А дальше, ну, уже по ситуации будет смотреть. Угу. Если только они попустят его, да, то надо знать Порошенко, понимаете? Вот. Он как только они его попустят, он вцепится в глотку и будет грызть до победного конца.
Ну, если он вернется, значит точно встречался уже с американцами, получил гарантии отпущение грехов, индульгенции всякие.
Причем тут, мне кажется, европейцы будут играть не самую ключевую.
Конечно, конечно.
Хотя, с другой стороны, понимаете, тут же тоже история у него, отношения с американцами непростая. Да? Мы же помним эту историю там с поддержкой Хиллари Клинтон. Да? Как на самом деле и чьей поддержкой он намерен заручиться, мне сказать сложно, потому что американская власть, она тоже не монолитна, и они тоже фактически в стадии выборов.
Кстати, да, интересное наблюдение.
Слушайте, а им вообще эта фигура Порошенко сейчас не кажется, может быть, уже лишней в какой-то степени, отыгранная карта абсолютно, нет?
Она не лишняя, она как раз сегодня очень интересная. Вопрос заключается в том, кто и как сможет из американцев использовать эту фигуру в период избирательной кампании. То, что Украина будет серьезным фактором американских выборов, у меня даже сомнений нет. Понимаете? Потому что я уверен, Трамп будет атаковать своего оппонента, именно привязывая его деяния к коррупционным схемам, которые работали на территории Украины.
Да, вы говорите о бывшем вице-президенте Байдене и его сыне, которые были сильно завязаны на украинские деньги. Конечно.
Да и продолжает быть завязано, судя по всему.
Это все очень связанные вещи. Поэтому Украина будет использована. Вопрос заключается в том, сможет ли услуга, которую окажет Порошенко, дать ему возможность выжить политически в Украине? То есть, если он найдет подходы, допустим, и сделает правильную ставку, то, возможно, он политически имеет шансы какие-то выжить, имея гарантии американцев.
Ну, Спиридон Павлович,
если они поставят не на ту лошадь, то, ну, будут опять последствия, которые были крайне негативны для Украины.
Ну, подождите, он же имеет и поддержку на Украине. Уж давайте, положа руку на сердце, об этом тоже говорить. Все-таки судорожно созданная партия «Европейская солидарность», она в Раду-то прошла, несмотря ни на что.
Ну, давайте объективно. На самом деле, Порошенко получил на прошлых выборах, там, правдами-неправдами, но 54%, да? Правдами-неправдами, они участвовали в выборах и получили около 20% поддержки. Да? Его немножко там на 1.5% опередил Яценюк. Сегодня они имеют 8%. Да? Но я бы не сказал, что это такой серьезный, скажем так, ресурс, которым можно, тем более в условиях формирования монокоалиции, да, там, можно как-то влиять на какие-то политические процессы. Та ситуация, которая сегодня сложилась в парламенте, такого у нас не было никогда за всю новейшую историю Украины. Чтобы одна политическая партия самостоятельно формировала большинство. Это раньше было интересно, да, там, коалиции, там несколько центров принятия решений, там можно было о чем-то с кем-то там договариваться, политически торговаться, там получать какие-то квоты. Сегодня этого уже не будет. Этого всего уже не будет.
Спасибо большое. Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Киленкаров был на связи с нашей студией. Богдан Анатольевич, ну давайте теперь сейчас... у нас, по-моему, телефонный звонок, да, ждал наш радиослушатель возможности ответить на вопрос, все-таки вернется ли Порошенко на Украину. Сергей из Москвы, давайте его выслушаем, потом ваш комментарий. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, все-таки здесь главенствующую роль будет играть Соединенные Штаты Америки. Там большая диаспора украинцев, их не диаспоры также значимы в Польше и Италии. Поэтому вот это давление заставит Зеленского снизить свои амбиции в отношении Порошенко.
Угу, понятно. Спасибо. Спасибо. Богдан Анатольевич, что с амбициями Зеленского и, соответственно, с идеями Америки по поводу будущего
Зеленский,
Порошенко?
Конечно, обладает определенными амбициями, но думаю, что гораздо больше амбиций у тех, кто за ним стоит. Это Игорь Валерьевич Коломойский и другие люди, которые вкладывали деньги в эти выборы. А также те, которые обеспечивали, собственно говоря, избрание Зеленского. Понимаете, Порошенко... На мой взгляд, это человек, который пользуется определенным иммунитетом, и поскольку он человек гораздо более значимый, чем, скажем, Михаил Саакашвили, то я думаю, что этот иммунитет у него все-таки сохраняется. Саакашвили, мы помним, он даже прорывался через границу, и тоже ему ничего не было. Его не посадили, его снимали с крыши там, и так далее, он беспорядки пытался устроить. Попытайся кто-нибудь там под лозунгом «Русского мира» хоть одну десятую или одну сотую подобного хотя бы описать в Фейсбуке, он бы давно уже оказался в какой-нибудь тюрьме. Поэтому я думаю, что в Порошенко еще заинтересованы, его не дадут посадить или каким-то образом обидеть. Но на него можно оказывать давление, с одной стороны, а во-вторых, с ним можно договориться. У электората действительно есть запрос на преследование политиков, которые довели страну до ручки. Но можно поиграть в это преследование. Вот он уехал сейчас, Порошенко, никто ничего не знает, допустили утечку, утечка ничего тоже толкового из себя не представляет, там нет ни бумаг, ни документов, ни видео, ни фотозаписей, ни хотя бы там каких-то конкретных четких цифр, там, что вот транзакция такая-то, которую можно проверить, но при этом все считают, что он сбежал. Сбежал от кого? От Зеленского. Значит, Зеленский его преследует. Есть 11 уголовных дел. Нет решения судов, как справедливо замечали вот ранее спикеры, но тем не менее он оттуда сбежал. Мне кажется, что это может быть просто игра в кошки-мышки между Зеленским и Порошенко, которые между собой играют роль плохого и хорошего полицейского.
Но в таком случае перспектива Порошенко, политическая перспектива, она сохраняется или нет? Потому что мы помним, представители его партии, когда они прошли в Раду, сказали, мы уходим в жесткую оппозицию, будем власти сопротивления оказывать.
Ну вот они будут играть. Вот захочет что-то Зеленский, точнее, от Зеленского будут что-то требовать, там, не знаю, легализации русского языка. Он скажет, да я бы с удовольствием, да вот видите, вот там сидят эти группы депутатов, они не дают. Сейчас подымут народ, беспорядки, а мы же за порядок.
То есть там, выборы не приведут ни к чему. Что было, то и останется.
Ну, всегда можно сослаться на эту группу, что мы ради мира, гражданского согласия, мы на это не пойдем.
Мы продолжим буквально через 4 минуты. WhatsApp и Viber в вашем распоряжении. Присылайте сообщения. Ждем.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио. Национальный вопрос.
студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
С нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. И мы обращаемся к нашим радиослушателям с предложением. Мы сейчас перейдем на другие темы, связанные напрямую с Украиной. Нам просто интересно узнать ваше мнение. Как вы-то считаете, экс-президент Украины Петр Порошенко, он вернется еще на Украину или уже окончательно вместе с чемоданом денег?
Да.
Дело в том, что отказался он от государственной охраны, вместе с семьей поехал в Турцию. Вот Михаил Погребинский сказал, что еще и дальше рванул в Арабские Эмираты. Мы тут пытались выяснить, можно ли куда-то ввести 34 миллиона наличными, а по некоторой информации именно такую сумму он с собой вывез из Украины, и поняли, что, ну, наверное, никуда, если только не инвестиция. Может быть, он в Россию их увезет, а? И будет липецкое предприятие таким образом поднимать.
Надо ему посоветовать.
Клуб бывших президентов можно организовать, кстати, тоже вариант.
Надо ему посоветовать включиться в программу переселения соотечественников. Вот. Выбрать регион, но, в принципе, вот Липецкая область. Там у него расширить.
Пару гектарчик на Дальнем Востоке дадим, и вот пусть он там разводит овец.
Да, но Порошенко уехал, а дело его продолжает цвести пышным цветом, потому как нынешний президент Украины Владимир Зеленский, хоть и замечен в весьма резких высказываниях, но уж не в таких, как, например, те, кто сейчас занимает, например, должность первого заместителя генпрокурора Украины. Его зовут Николай Галамша, и он заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно милитарным путем, то есть взял оружие, значит, уже, собственно,
это, наверное, пытался на мове.
Милитарным путем. Так, что еще тут? Ракетами предлагают средней дальности.
Да, значит, надо вырабатывать, создать ракеты, которые могут долететь до Москвы и Петербурга и поразить наши города. Значит.
Вы поймите правильно, что ракеты средней и малой дальности, они имеют смысл только тогда, когда есть что в них положить, какую хорошенькую-то боеголовку.
Там было сказано, конечно, это пока безъядерные ракеты, но, в принципе, нужно иметь в виду, что ядерные заряды там могут быть.
Вот до чего дошли
демагоги на Украину. Ну, так создадут.
Но это придется создавать целую отрасль.
Если море выкопали много тысяч лет назад, так сейчас пару пустяков создать ядерный щит на Украину.
Вот Иран до сих пор, он создает ядерную отрасль. Эта страна неизмеримо более развитая, и, главное, темп развития у него гораздо более, несмотря на санкции, мощный. А Украина только деградирует. Как она может создать ядерную отрасль, если она сейчас, дай бог, чтобы свои...
Конечно, Богдан, но об этом даже серьезно говорить не стоит.
Но ракеты они тоже создать не смогут никогда. Они не могут толком создать заводы по производству боеприпасов для систем залпового огня. Это обычные ракеты, которые стреляют там на 70-100 километров. У них нет производства. У них даже патроны негде производить. Луганский патронный завод сейчас остался-то в ЛНР.
Угу. Ну, а заявление, что нужно ввести войска в Россию для того, чтобы в России появилась демократия, ну, понятно, что, может быть, действительно, у шеф-редактора бывшего, кстати, украинской версии журнала Forbes какие-то свои представления о жизни в своей и в нашей стране, но, тем не менее, ввести войска в Россию...
сразу это... анекдот вспоминается. Знаете, там, мама, пишите сразу в плен. Зайти и сдаться.
Сегодняшние сообщения наблюдаются огромная волна дезертирства сейчас из украинской армии.
Так потому что не платят, не дают обеспечения. Там фактически украинская армия, она держалась на волонтерах. Вот волонтерское движение на Украине действительно было развито гораздо лучше, чем у нас в России там, и так далее. Но, простите, оно обеспечивало военнослужащих абсолютно всем, даже бельем нижним, питанием, формой, тепловизорами, там, чем угодно, а все остальное разворовывалось, военный бюджет, он разворовывался, и все. Ну, иногда вот Порошенко покупал какое-нибудь старье американцев, там, вот, типа этих старых Хамви или броневичков Саксон, там, и так далее. Сейчас
которые,
в Канаде будет закупать.
Которые уже давно вытили сданы. Кстати, да, говоря, да. Вот Зеленский отменил военный парад на День независимости 23 августа, да, по-моему?
24
августа. И, значит, националисты не собираются ему это прощать, и даже сегодня такое странное сообщение появилось, что за это Зеленского могут и убить. Вот прям так и сказано.
Что ну,
вот.
Я думаю, это...
Правда, он сказал, что парад затратен, и поэтому лучше премию военным выдадим. Но вот националисты с этим не согласны.
Вы понимаете, это война пиара. Вот как вот в случае с Порошенко. Вот Порошенко изображает из себя националиста, абсолютно русскоязычный человек, абсолютно деидеологизированный, один из основателей партии регионов. Вот. Сейчас самый главный националист на Украине. Зеленский, актер там и так далее, он сейчас самый главный миротворец. Но вот они все... Все играют роли. Зеленский пытается показать своим избирателям, что он за мир. Но поскольку он не может поехать на Донбасс, сесть за стол переговоров, он не может даже прекратить огонь, потому что командующий десантно-штурмовыми войсками сказал, что открыто, я не буду вам подчиняться, и все. Ну вот он имитирует, он говорит, что а мы зато отменим военный парад. Вот нет милитаризма, парада не будет, мы пойдем пешком. А националисты себя постоянно рекламируют, как отменили военный парад, да вы что, да мы тут, мы убьем всех, мы убьем президента и так далее. Все постоянно соревнуются в public relations.
Но это может влиться действительно практически?
Нет, нет, конечно, нет. У них, у националистов, у них нет, во-первых, для этого ресурсов. Ресурсы есть у очень крупных там чиновников, у Авакова, например. Но Аваков привел Зеленского к власти. Зачем ему тогда убивать Зеленского? Он мог просто подтасовать выборы там в пользу Порошенко, Тимошенко, кого угодно. Кого угодно, там, перераспределить по-другому голоса, второй тур, в конце концов, там, как-то там, беспорядки организовать, чрезвычайное положение, там, на полгода-год организовать. Было масса способов. Зачем? Он выбрал Зеленского, и он будет его убивать, но это же глупо.
Ну, хорошо, в таком случае...
Сейчас что не глупо, а потом...
Что говорят вот эти вот телодвижения Зеленского в сторону Беларуси, мол, типа, мы к вам, вы к нам, давайте встретимся. Ну, помните вот эту вот информация, которая сейчас...
Двойственная политика. Он не
готовит
может...
визит в Минск Зеленского.
Да, ну, в Минск он может с визитом отправиться, да, но с Путиным он встретиться не может. С российской делегацией он встречаться, как я понимаю, не хочет. Имплементировать Минские соглашения и не может, и не хочет. Или там, не знаю, неважно. Он в двойственном положении. Он дал массу обещаний, его на этой волне выбрали, оттеснили всю вот эту гвардию, особенно тех, кто стоял за Порошенко и самого Порошенко от корыта, а теперь он должен имитировать выполнение своих обещаний. Он вылез, пардон, на волне миротворчества. Обещал прекратить войну.
Кто его электорат? Вот кто те люди, которые пошли не просто за
это
него проголосовали,
Юго-Востока.
А потом выбрали еще и
да,
партию его?
Да, это жители Юго-Востока, это те люди, которые протестуют против экономической деградации и против войны.
В общем-то, так, обыватели.
Обычные люди, да.
Да. Ну, не будем говорить про западные области, но вот центральная, но
даже там,
южно-восточная Украина, да.
Ну, то есть получается, что люди от него ждут конкретных шагов по
прекращению,
чему? Прекращению войны.
Да, и по налаживанию
замечательно.
Экономики.
Тогда мы видим, при Зеленском прошла очередная встреча контактной группы, на которой как раз и было достигнуто то самое бессрочное прекращение огня. Неважно там, что оно нарушается худо или бедно, но оно было достигнуто, чего не было при Порошенко. Это шаг вперед или нет?
Я думаю, это имитация, Елена, потому что
на бумаге, только...
сколько оно продержалось, это перемирие? Там же все равно идут боевые действия,
только
обстрелы.
Только в районе села Счастье, Луганская Народная Республика и Луганская область, подконтрольная нынешней киевской власти, вот произошел отвод тяжелой техники.
Но масса людей уже погибла все равно во время президента.
А по Донецку бьют с прямой наводкой, люди гибнут, причем в городе мирные жители.
Если он президент мира, почему он не приехал в Донецк? Вот как раз без охраны. Вот здесь было бы уместно. Вот, ребята, я к вам приехал один. Вот, я простой обыватель, Голобородько там и так далее. Давайте поговорим просто. Как нам эту ситуацию
может начать быть в таком случае смягчение принятого при Порошенко закона о русском языке, ну, точнее так, закона об украинском языке, который в первую очередь касается русскоязычного населения?
Называется закон о функционировании украинского языка как государства. Но как раз при Зеленском он вступил в силу сейчас.
Ну, по-моему, никто его не собирается выполнять.
Но, с другой стороны, вы
даже
понимаете,
сейчас,
всегда...
Вот, по первости.
Да, но всегда можно этот закон использовать для того, чтобы на кого-то оказать давление. На политика, на общественного деятеля, на обычного человека, в конце концов. Оштрафовать его очень хорошо. Лишить человека возможности работать там, в составе общественной организации, в образовательной сфере, где-то еще. То, что Зеленский вот делает такие кивоки, там, он переходит на русский язык, он сделал замечание Лешко, когда тот еще сидел в парламенте. Угу. И так далее. Это ведь тоже, по большому счету, имитация. Это ни о чем.
Так видно же, надо с каким трудом, подбирая слова, он пытается говорить на этом суржике.
Да, но это вся элита.
И потом с легкостью, наконец, переходит на родной русский, и тут уже... И оттенки, и суффиксы, и, так сказать, совершенно другая подача своих мыслей, чем это на мой.
Совершенно верно, потому что русский язык на самом деле родной для большинства, подавляющего большинства граждан Украины.
Ну вот смотрите, верховный комиссар ОБСЕ по нацменьшинствам Ламберто Заньер заявил, что вместе с Министерством культуры Украины они собираются поработать над поправками в закон о национальном языке, и, по его словам, Киев решает вопрос об использовании государственного языка довольно жестко, не через систему стимулов и поощрений, а через наказание, при этом внося элементы дискриминации. Прозрели?
Нет, нет.
Или что это?
Это они не на нас смотрят, они смотрят на жесткую реакцию венгров, поляков и румын, которые совершенно недовольны тем, что эти меньшинства потеряли возможность говорить и учиться на собственных языках. И достаточно жестко, а это все члены ЕС, естественно, хоть и младые европейцы, достаточно жестко поставили этот вопрос и в ОБСЕ, и в Еврокомиссии.
Согласны?
Здесь,
вы?
Да, конечно. Но я прежде всего хочу сказать, что подобного рода язык, простите, подобного рода законы о языке и практика многолетняя, она нарушает, во-первых, Конституцию Украины, а во-вторых, она нарушает Конвенцию о региональных языках, которую подписала и ратифицировала Украина. Это Европейская хартия, простите, по региональным языкам. Украина ее подписала и ратифицировала, взяла на себя некоторые обязательства. И потом уже они начали выкручиваться в том смысле, что отказались признавать русский язык региональным. Угу. Вот. То есть это лукавство уже. Они обязаны в соответствии с этими документами предоставлять право и возможности людям получать образование в детском саду, в школе, в университете на русском языке, определенную культурную автономию, определенную автономию в сфере средств массовой информации, канал, например, радиоканал, что-то еще. А здесь идет сплошная украинизация. Это нарушение и Конституции Украины, и европейского законодательства, европейской хартии.
Ну, Богдан Анатольевич, там есть чем сравнивать, поскольку, как мы понимаем, в европейской истории была и дискриминация русскоязычного населения в прибалтийских странах, на которые вообще никто не обращал внимания, где люди просто не граждане. Это люди, которые живут в Евросоюзе, это вообще никого не волнует. То есть можно ли предположить, что русский язык вдруг станет неожиданно темой номер один, например, для того же ОБСЕ? У меня есть сомнения. Мы продолжим буквально через 4 минуты. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Сегодня с нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Ну и, конечно, то, что происходит на Украине, вновь в центре нашего внимания. Сбежал ли экс-президент Украины Петр Порошенко или все-таки вернется в страну? Стихнут ли агрессивные заявления, которые раздаются с украинской стороны? И все-таки подкорректирует ли закон о языке? Вот такие темы мы сегодня взяли для обсуждения. Вот, кстати, языковой вопрос, закон о государственном языке, по-прежнему нас интересует по одной простой причине, что если человек проживает на Украине, это одно, а вот для приезжих, ну вот мы приезжаем, да, я не знаю, в гости или просто посмотреть на Киев, с нами могут говорить на русском языке согласно этому закону или нет?
Вот это очень странный, на самом деле, точнее, странная очень часть закона, которая, на самом деле, на мой взгляд, еще не регламентирована. Почему? Потому что предполагается полная украинизация сферы обслуживания.
Вот.
То есть если к вам подходит официант, и он видит, что вы русский, он не имеет права к вам обращаться на русском. Хотя, по идее, он должен был бы ради бизнеса, ради прибыли, ради налогов, в конце концов, в государственный бюджет, он должен был бы сказать: о, добрый день, здравствуйте, добро пожаловать, что хотите покушать, там, и так далее. А он будет к вам обращаться на украинское, там, не разумею вашу клятую москальскую мову.
Так. А если я приехал из Балтимора и говорю на английском, он будет тоже со мной говорить на мове?
А там исключение для английского языка сделано, Андрей Михайлович.
А, то есть по-английски можно?
Конечно.
Но это же цивилизованный язык, язык цивилизации.
Политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара с нами на связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не разумею мову или как? Поговорим по-русски?
Знаете ли, господа, мне кажется, что вы упустили, обсуждая этот закон о статусе украинского языка, вы упустили тот момент, и в этом законе это четко прописано в начале, что функционирование иных языков на территории Украины должно регламентироваться иным законом, ну, которого пока нет.
Поэтому... То есть, так, по сути, никак.
Так, Андрей Николаевич, вы как-то нас совсем запутали.
Должно регламентироваться законом, которого пока нет.
То есть официант ответит: дорогие друзья, я вам отвечу сейчас, но на русском, таком, на румбиш, но подробнее, когда будет закон.
Значит, относительно сферы обслуживания, там вот какой нюанс. Работники сферы обслуживания должны уметь ответить посетителям по-украински. Это не значит, что они должны постоянно так говорить. Да? Они могут говорить так, как это удобно ну, и покупателю, и продавцу, да, то есть, но они должны уметь ответить по-украински, и, по-моему, это логично.
Андрей Николаевич, все замечательно, конечно... мы все о себе, да, о себе, понимаете, о русском и о русском. Вы с китайцами на каком языке туристами разговариваете, собираетесь, на украинском?
С китайцами?
Ну, или вы не рассчитываете на приток китайских туристов?
С французами.
А я почему? Я не очень понял, почему я должен с ними разговаривать.
Ну, как, украинский язык, язык основной у вас.
Вот приходит, белорус в киевское кафе и на русском языке, значит, просит дать ему пирожное, а ему скажут, не разумею.
Господа, да? Вы путаете, вы, видимо, не читали этот закон, потому что там сказано о том, что язык общения может выбираться двумя по согласованию сторон. Но проблема в Украине, как мне представляется, заключается в том, что очень часто многие люди заходят в кафе, куда-то в ресторан, и их, ну, и они просят, чтобы им дали украиноязычное меню, чтобы с ними говорили по-украински, а официанты говорят, не умеем.
Это такие, и как вот, Лариса Нецой, которые устраивали скандал на эту тему, вот швыряли такие, мелочь в лицо продавцам.
Вот именно такие люди, ну, вот много таких случаев было, именно вот, ну, да, вот люди считают себя морально... ну, как-то морально униженными, что они в своей стране не могут два слова услышать от официанта.
Нет, я думаю, здесь своем причина в другом
языке. Мне кажется, это логично, и нам, знаете, мне кажется, вот еще какой очень важный моральный момент. Мне кажется, что, ну, я согласен с еврокомиссаром о том, что, конечно же, политика протекционизма и поощрения лучше политики репрессий. Более того, в Украине, как мне представляется, языковая проблема вообще используется исключительно, ну, прежде всего, в политических целях. И эта проблема, знаете, по соцопросам, раньше проводили соцопросы, еще несколько лет назад, лет 10 назад. Так вот, для жителей большинства Украины вопрос языка стоял по... уровню приоритетов где-то на 18-м месте, а в Крыму для населения Крыма на 7-м месте. То есть это, конечно же, проблема, которая разыгрывается, ну, разными политическими игроками.
Да кто же принимает закон? Закон принимает власть, обязывает, так сказать, все говорить
на мове. Да, но сама вот эта волна создается именно... Ну, вот в контексте...
Так может просто разных, провести референдум по поводу легализации?
Знаете что, мне кажется, господа, вот что, мне кажется, что есть, чем больше в нашей стране говорят о проблемах языков в Украине, и прежде всего о проблеме русского языка в Украине, тем хуже мы с вами делаем, ну, особенно если об этом говорят политики российские, тем хуже мы делаем для существования русского языка и культуры на русском языке в этой стране.
Ничего себе, почему это?
Потому что в Украине воспринимается тема русского языка как гуманитарная агрессия с нашей стороны.
И, да кем она воспринимается? Определенной частью общества, да, причем, так
сказать, вы же только что сказали, да, что это настроено. Спекуляции на этом.
Да, вы сказали, что на 18-м месте там для украинцев, для большинства была эта проблема. Да,
ну, в условиях российско-украинской войны, конечно же,
какой
проблема
воспринимается.
Ну, понятно. Но Андрей Акаров всегда говорит, что мы воюем. Там же наши бронетанковые корпуса стоят, дивизии.
Андрей Акаров не говорил про бронетанковые корпуса.
Ну, так вы же говорите, российская украинская война.
Но Андрей Акаров всегда говорит о том, о чем он может свидетельствовать или о тех фактах, которые...
Ну, вот вы говорите, что российско-украинская война, которая нет.
Андрей Николаевич, вернемся к упомянутому вами заявлению Верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам. Он сказал о том, что украинские, это его слова, власти приняли законопроект без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств. Проще говоря, наплевали на русскоговорящее, и на прочее говорящее, кроме украинского языка, население. Так вот, как вы считаете, в данной ситуации прислушиваются или не прислушиваются к этому мнению? И тот же закон о языке, о котором весьма нелицеприятно отзывался Зеленский, он будет на Украине подкорректирован или это оставит для будущего президента?
Ну, господа, во-первых, мне кажется, что говорить в категориях долженствования мы с вами не имеем морального права, да, после аннексии Крыма.
Ну, у вас есть свое мнение по конкретному вопросу, кроме аннексии Крыма, это есть, Андрей Николаевич?
Значит, ну, как вы считаете? Говорить об этом, значит, господа, мы можем, как мне представляется, говорить об этом измерение экспертных оценок, а не измерение
долженствования. Мы поняли, значит, вы не эксперт. Поскольку мы спросили ваше мнение, оценку мы не услышали, значит, вы расписались в том, что вы не эксперт в данном вопросе.
Значит, знаете что, господа, мне кажется, что мы можем, вот те из нас, кто протестовал против оккупации Крыма, и те, кто протестовал против развязывания войны на Донбассе, вот те люди имеют моральное право сейчас предъявлять Украине моральные претензии по поводу русского языка.
Андрей Николаевич, у вас конкретно, у Андрея Николаевича Кара есть свое мнение?
Претензии к Украине по поводу несоблюдения
язык будет, закон о языке будет подрихтован, или значит, вас ставят для будущих президентов?
Нет.
Если таковые останутся там.
Значит, претензий у меня нет, потому что я струсил, и я не участвовал в митингах протеста, моя экспертная оценка такова, что в ближайшее время действительно в Украине может быть несколько изменена языковая политика и языковые нормативные акты, в том числе может произойти принятие закона о функционировании языков национальных меньшинств.
Ура! Спасибо. Политолог Андрей Укара был на связи с нашей студией. Вот нам тут пишут, что мы нагнетаем ситуацию. Вчера мол из Киева вернулся, разговаривает и по-русски, и по-украински.
Ну, послушайте, это абсолютно обывательское, простите, мнение. Разговаривает. Ну и что разговаривает? Люди не могут своих детей отдать в детский сад, где с ними будут разговаривать на русском, в школу, где с ними будут говорить на русском, и где будут русские учебники, в вуз, где будет русский. В Словакии, например, существуют даже отдельно православные факультеты, например. Существует в Эквадоре 11 государственных языков. В Индии английский язык – язык реальных оккупантов, не мифических, как на Украине, которым владеет всего 3% населения, он там официальный. В Финляндии – шведский.
Да, хотя живет
5% Посмотрите на Бельгию, шведов. На ту же самую Францию, где аквитанский язык или корсиканский,
швейцарский или бретонский. Языка.
В Британии, да везде, это везде, где есть нормальное законодательство, где есть нормальные люди, везде нормально относятся к языкам. Украина формально к этому законодательству присоединилась, но она его не исполняет. Поэтому я не верю в эти поправки, я думаю, что они будут абсолютно такими очень имитационными. Вообще вся украинская политика – это имитация.
Ну хорошо, а
что-то подправят и скажут, мы все сделали.
Чем в реальности этот закон может обернуться, что в школах действительно перестанут вообще обучать на русском языке?
Но этот процесс уже идет многие десятки лет. Да, именно к этому и придет, что фактически будут учить только на украинском языке.
Ну, тогда, простите, и так потерянный Донбасс, он будет потерян окончательно, потому что там обучение идет на русском, и там никакой украинской.
Я не представляю себе Одессу, которая сейчас возьмет, перейдет на мову вся. Ну, невозможно.
Люди адаптируются, они переходят, но люди теряют очень существенный пласт культуры, науки. В принципе, они теряют очень многого, они это осознают. А по большому счету, когда говорят, что мы же можем разговаривать на русском языке. Ну, да, разговаривать на улице вы можете на русском языке. Но вся вертикаль образования будет абсолютно украинизирована. Более того, там же вместе с языком идет определенная идеологическая составляющая. А ее тоже будут засовывать в ваших детей, в ваших подростков, взрослых людей и так далее.
Ну и плюс к этому это дает определенные ограничения людям занимать определенные должности. Документооборот тоже ведется на украинском языке обязательно.
Напоследок только скажу, что в честной конкуренции русский язык на Украине всегда выигрывал, поэтому его и гнобят.
Спасибо. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям, был в студии.
Поддержки Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.